от Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 сентября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Страсбурге сегодня начинает работу сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия и Грузия будут упомянуты на очередной сессии ПАСЕ и не однажды. Парламентские выборы в Белоруссии прошли в минувшее воскресенье. Оппозиция в парламент не попала. Осенний призыв в российскую армию. В октябре 2008-го призывают уже на год. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы – ПАСЕ. Центральными ее темами, как ожидается, станут подтверждение полномочий российской делегации и срочные дебаты по последствиям войны между Россией и Грузией. Вопрос о возможном приостановлении полномочий российской делегации будет обсуждаться уже сегодня. Сейчас со мной в студии мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день.
Как вы полагаете, какие детали важны и известны сейчас в преддверии обсуждения этого существенного для России вопроса?
Ну, уже известно, что в России побывала и в Грузии побывала так называемая обнаружительная миссия, миссия для установления фактов Парламентской ассамблеи Совета Европы, причем не одна, по-моему, даже целых три. Побывала миссия в августе в один период, в какой-то период еще в августе, и вот в сентябре тоже приезжала миссия. И, пожалуй, первый раз представители ПАСЕ ездили в Цхинвали, у них, возможно, немножко изменилась картина, когда они посмотрели в самой Южной Осетии то, что происходило, последствия, а может быть, и не изменилось, так или иначе, когда глава последней миссии, которая приезжала в Москву, бельгиец Люк ван ден Бранде, был спрошен о том, что он ожидает, могут ли полномочия России, делегации России быть приостановлены на этой сессии, вот что он сказал. Это правда, что примерно 23 члена Парламентской ассамблеи подписали проект резолюции о приостановлении полномочий российской делегации. Но если говорить о моих личных ощущениях, то, на мой взгляд, серьезное большинство в ассамблее будет не за то, чтобы прекращать полномочия делегации России, а наоборот, чтобы поддерживать с этой страной диалог. И я думаю, что это самое важное. Своего бельгийского коллегу поддерживает и британец Дэвид Уилшир, обычно человек достаточно консервативных и таких евроатлантических взглядов. Он говорит о том, что, скорее всего, исключение из диалога не в интересах Парламентской ассамблеи Совета Европы, хотя бы потому, что дальнейшая сессия предполагает обсуждение последствий войны, как же ее обсуждать без России, но там все не так просто вообще, Женя. Там, оказывается, не только российские полномочия по Дэвиду Уилшеру будут подвергнуты возможному пересмотру. Так как делегация Российской Думы уже есть, то для приостановления ее права голоса нужно выдвигать отдельное предложение, что и было сделано. В Грузии же парламентские выборы недавно состоялись, и делегация нового грузинского парламента пока еще не получила подтверждения своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. И для того, чтобы просто не подтвердить полномочия грузинской делегации, даже отдельные инициативы предпринимать не надо. Так что фактически верно будет сказать, что на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о подтверждении полномочий делегации и России, и Грузии. А справедливости ради нужно отметить, что вызов будет брошен двум делегациям, а не одной. Ну и большинство наблюдателей сходится в том, что, скорее всего, дебаты будут достаточно серьезные, потому что те 23 человека, которые выдвинули инициативу приостановления российских полномочий, это такие давние оппоненты в ПАСЕ российские, как Эстония, есть люди из Старой Европы, есть люди из Новой Европы, но это 23 человека, а в ПАСЕ заседает более 600.
Данила, другой ключевой момент этой сессии, осенней сессии ПАСЕ, которая начинается сегодня, дебаты по последствиям войны между Россией и Грузией. Но, насколько я представляю себе, это уже тема следующих дней, не сегодняшнего дня.
Совершенно верно, но сегодняшнее событие определяется как раз этими, естественно, подходами, тем, что целую сессию фактически будет ПАСЕ обсуждать войну между Россией и Грузией, ее последствия. Более того, там очень забавно разнесли они по дням. Первая часть обсуждения последствий войны России и Грузии будет во вторник, а вторая часть не в среду, а в четверг. Таким образом, что-то вроде передохнуть, а набраться воздуха и аргументов заодно дадут парламентариям. Ну, надо сказать, что отнюдь не все в Парламентской ассамблеи Совета Европы, даже давние критики России, например, Андреас Гросс, швейцарец, который председатель подкомитета ПАСЕ по Чечне, вот он, среди прочих, не говорит о том, что это некое начало холодной войны, и небольшой российский медведь там теперь обнажает свои клыки на Запад. Это нечто другое, как считает Андреас Гросс. Россия учитывала, что почти наверняка около 10 тысяч людей на Российском Кавказе готовы были взять оружие и воевать против грузин, если бы она не сделала эти два шага. Во-первых, не вошла бы глубоко на территорию Грузии, и, во-вторых, не признала бы независимость Абхазии и Южной Осетии. Есть еще одна проблема. В Западной Европе сейчас многие люди думают о новой холодной войне, о новой политике в отношении России. Так вот, я думаю, что это был чисто региональный конфликт, который отражает некоторые мировые тенденции, но не отражает новую политику России в мире. Но интересно, если дискуссия о последствиях войны между Россией и Грузией приобретет не вопрос, а приобретет не угол, вот кто виноват и кто начал, а что же все-таки произошло? И слово «последствия» недаром там употреблены, потому что уже в выкладках так называемого постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые будут опубликованы, кстати, также сегодня, потому что в первый день сессии, говорится о том, какой прогресс был достигнут ПАСЕ в развитии демократии, прав человека и так далее, и так далее. Так вот, этот вот комитет уже подчеркивает, что две вещи совершенно неприемлемы. Это, по мнению постоянного комитета, непропорциональный ответ России, занятие Грузии территории России, России территории Грузии, извините, достаточно на долгое время, с местами удаленными от границ Южной Осетии. И второе, что, конечно же, признание односторонней Абхазии и Южной Осетии не слишком хорошо так или иначе сказывается на стабильности в регионе. Эти две вещи будут отмечены, и очень мало, надо сказать, в самой ПАСЕ сторонников, например, сепаратистов. И вот здесь вот для России скорее будет серьезный негативный итог. Впрочем, как сейчас уже многие предполагают, без каких-либо серьезных санкций.
Спасибо, Данила. В студии программы «Свобода в полдень» был Данила Гальперович. Сегодня в Страсбурге начала работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В парламент Белоруссии по предварительным итогам воскресных выборов не прошел ни один из кандидатов от оппозиции. В суде Пензы сегодня состоится первое заседание по делу лидера регионального отделения партии «Яблоко» Олега Кочкина, взятого под стражу 24 марта. Один из российских членов экипажа украинского судна, захваченного пиратами у побережья Сомали, умер от гипертонического криза. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил сегодня в Каракасе, что Россия поможет его стране в строительстве ядерного реактора. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема – дни французского киножурнала «Кайе дю синема» в Москве, фестиваль современного французского кино. Может ли серьезное кино развлекать публику? На эти темы в клубе Art FAQ дискутируют Жан-Мишель Фродон, директор редакции «Кайе дю синема», актриса Сандрин Баннер, директор французского культурного центра Доминик Жамбон, а также российские кинокритики и кинопродюсеры. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А в студии программы «Свобода в полдень» я приветствую Михаила Шевелева. Он сегодня читает российские газеты. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Евгения.
На страницах газет обращает на себя внимание довольно интересная дискуссия о том, имеет ли будущее фашизм в России. Я рассчитываю узнать от вас детали.
Я, как читатель российской газеты, вместе с другой аудиторией этого правительственного издания, заинтересовался публикацией «Имеет ли будущее фашизм в России?». По сути, это дискуссия между двумя очень авторитетными людьми – социологом Владимиром Ядовым и философом Олегом Енисарецким. Поводом для этой дискуссии послужило недавнее происшествие на суде над скинхедами, которые совершали убийства в Москве на расовой почве. Получив приговор, эти молодые люди выкрикивали, выходя из зала суда, «Зиг Хайль!». Вот по этому поводу Олег Денисорецкий и Владимир Ядов обсуждают, что есть фашизм в России и каковы его перспективы. Владимир Ядов, крупнейший социолог России, указывает на то, что до сих пор, спустя почти 20 лет с тех пор, как вообще эта тема возникла, не удается ни научному сообществу, ни правоохранительным органам дать определение фашизму, которым могли бы оперировать правоохранительные органы и суды. Олег Денисорецкий соглашается со своим коллегом в том, что это действительно проблема, но проблема все-таки, с его точки зрения, достаточно умозрительная. Реальная проблема, указывает он, состоит в том, что молодое поколение России перестало понимать смысл слова «фашизм». Для них фашизм и выкрики «Зиг Хайль» служат некоторой заменой просто человеческому эпатажу. Это следствие необразованности, безграмотности и убогого социального положения, в котором оказались многие молодые люди, в том числе в больших городах. Всячески рекомендую всем, кто интересуется состоянием российского общества, обратить внимание на эту дискуссию в российской газете. Напомним, она произошла.
Но и не можем не обратиться к российским газетам применительно к другой теме, по поводу прошедших накануне в Беларуси парламентских выборов. О чем пишет российская пресса в связи с этим?
В том или ином виде эта информация присутствует почти у всех российских изданий. На мой взгляд, наиболее любопытная публикация в газете «Время новостей», которая не поленилась отправить на выборы в Белоруссию собственного корреспондента. Сухие цифры говорят о не очень большой явке, 50,3. Напомню, что это данные предварительные, окончательные будут подведены 3 октября. И самое любопытное впечатление – это то, что Александр Лукашенко был крайне заинтересован в том, чтобы эти выборы производили впечатление демократических, и, кажется, ему это удалось. «У меня в целом позитивное впечатление», – такие слова глава миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ Ан-Мари Лизен приводит газета «Время новостей».
Что ж, тему выборов в Беларуси мы сегодня еще продолжим, а в студии программы «Свобода в полдень» был Михаил Шевелев, сегодня он читал российские газеты. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера в Беларуси состоялись выборы кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендовали всего 263 кандидата, что дало основание аналитикам назвать парламентские выборы самыми безальтернативными в белорусской избирательной практике. По данным Центра избиркома, в парламентских выборах приняли участие более 75% избирателей. После закрытия участков для голосования белорусская оппозиция вышла на Октябрьскую площадь Минска, чтобы требовать проведения новых демократических выборов, рассказывает наш корреспондент в Беларуси Игорь Корней.
Нынешняя избирательная кампания Белоруссии прошла на фоне успешной реализации взятых властями повышенных обязательств. К примеру, новый национальный рекорд установлен во время досрочного голосования, стартовавшего 23 сентября. Более 26% избирателей не стали дожидаться дня выборов и пришли на участки заранее. 4 года назад количество проголосовавших досрочно едва превысило 17%. А к середине дня 28 сентября Центризбирком торжественно объявил: парламентские выборы в Белоруссии состоялись. Такая динамика сильно огорчает демократическую оппозицию, которая уверена: механизм досрочного голосования запускается лишь с одной целью – в отсутствие контроля за урнами для голосования в ночное время сфальсифицировать результаты не составляет никакого труда. Опасения не беспочвенны, ведь на отдельных участках, прежде всего в студенческих и рабочих общежитиях, показатель досрочно проголосовавших не только преодолел экватор, но и достиг 80 и более процентов. По мнению кандидата в депутаты, 28-летней Ольги Козулиной, старшей дочери недавно помилованного политзаключенного Александра Козулина, на самом деле у властей нет никакого повода гордиться подобного рода рекордами.
Мы этого ожидали, потому что мы все прекрасно осознаем, что досрочное голосование – это полностью фальсифицированное голосование. То есть все бюллетени меняются. Это значит, что уже как минимум, сколько сейчас у нас в нашем участке, 26% проголосовало, это уже 26% подделанных голосов.
Общую тональность выборам в парламент задал президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже традиционно появившись на публике с 5-летним сыном Николаем, он безапелляционно заявил журналистам:
«Я думаю, очень сложно будет кому-то из западных наблюдателей не признать эти выборы. Тот, кто объективен и не предвзят, видит, как проходят эти выборы. Трудно будет еще найти одно государство, где именно так прошли выборы с точки зрения Запада».
Первый руководитель суверенной Белоруссии, бывший спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич, уверен, что нет принципиальной разницы, сколько санкций высшего руководства страны пропустят в парламент умеренно оппозиционных политиков.
«Наше законодательство такое, что палатка практически не имеет никакой улады».
«Наше законодательство таково, что палата представителей не имеет практически никакой власти. И даже если туда изберут 100% демократически ориентированных людей, это не изменит ситуацию в Белоруссии. Именно те, кто давил и уничтожал здоровые силы, они сейчас при власти».
«Уничтожал добрые силы, и они сегодня при власти».
Александр Лукашенко высказал уверенность, что итоги выборов первой признает Россия. Он также надеется, что не возникнет вопросов и со стороны Евросоюза. Ряд оппозиционных движений по-своему отреагировали на политический фарс, который, по их мнению, в который уже раз имел место в Белоруссии. Сразу же после закрытия избирательных участков сторонники бойкотирования выборов в Палату представителей вышли на Октябрьскую площадь с требованием по-настоящему свободных и справедливых выборов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ни один из кандидатов оппозиции Белоруссии не прошел в парламент. Об этом сообщила глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина. В числе 264 кандидатов было около 70 представителей Объединенных демократических сил. Среди них дочь экс-кандидатов президента Александра Козулина Ольга, глава партии коммунистов Сергей Калякин и лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Так он прокомментировал итоги выборов в интервью «Радио Свобода».
«В Белоруссии все без перемен. Говоря терминологией Лукашенко, одержана очередная элегантная победа. А сценарий элегантной победы не предусматривает, чтобы голоса считали вообще. И цифры, протоколы, депутаты были определены еще до голосования. Лукашенко смотрит в 2011 год в президентские выборы. И менять сегодня правила, считать голоса, это значит создавать для себя проблемы через несколько лет. Так что сегодня в сложной ситуации, гораздо более сложной ситуации, чем оппозиция режима, а оказалась Европа, которая делала большие ставки на эту избирательную кампанию, как бы через дипломатов, через политиков посылала такие сигналы для Лукашенко, что если будут какие-то перемены, мы пойдем очень далеко во взаимоотношения. Но вот здесь для них большое разочарование, и для оппозиции итоги конечные, они оказались не такими уж плохими. Мы вернулись к черно-белой ситуации. А вот для Европы сложные времена, ну и, конечно же, избиратель просто остался вообще на периферии этой избирательной кампании. Не было ни у него интереса, не было ни мотивации не участвовать там, не выходить на улицу. Скорее всего, это оказалась кампания, которая определяла, насколько Лукашенко готов к трансформации, к переменам. Он ответил, что абсолютно не готов.
Анатолий, с вашей точки зрения, что все-таки лучше? Вот такая черно-белая ситуация в политике, которая сложилась сейчас, или парламент, в котором есть оппозиция, но ее так мало, что она ни на что повлиять не может?
Наверное, Черно-белая ситуация лучше для оппозиции, но хуже для страны. Если мы хотели бы говорить о перспективе каких-то постепенных минимальных изменений, то, наверное, на этом этапе лучше было бы, чтобы появилась оппозиция, которая подпитывается объединенными демократическими силами, и там слышен альтернативный голос. Но Лукашенко страшится даже небольшое количество людей в парламенте. Ведь показательным является не то, что не считали голоса у лидеров оппозиции, не считали голоса даже у нескольких человек, которые пытались, сохраняя лояльность власти, немножко позиционировать себя чуть-чуть оппозиционно. Это Кучинский, это Абрамова, но у них тоже не считали голоса. Хотя наличие вот таких людей, совершенно безопасных, казалось бы, для власти, это сохраняло, ну, ощущение, что в Беларуси, ну, хоть что-то кто-то там о чем-то говорит, и это отличается от официальной позиции.
В эфире программы «Свобода в полдень» был Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии. В Белоруссии накануне прошли выборы в парламент. Вы слушаете «Свободу в полдень». Второй финско-российский фестиваль «Вместе», который проходит в городах России, в этом году посвящен экологии и пространства. В его программу вошли исполнения ранее неизвестных российскому слушателю сочинений современных финских и российских композиторов, а также семинары, посвященные актуальным, но малопопулярным в России проблемам экологии. С организаторами фестиваля встретилась Тамара Леленкова.
Экологический образ жизни для большинства россиян – понятие весьма расплывчатое и касается главным образом одежды и еды. Черстен Крунвал, советник по культуре посольства Финляндии в России и один из авторов проекта «Вместе», считает, что именно сейчас пришло время расширить это понятие для россиян.
Вообще, если людям совсем плохо, они не могут думать о экологии. Это невозможно просто. А сейчас, особенно в Москве, уже есть люди, у кого сила думать именно о экологии. И тогда, мне кажется, вовремя надо начинать об этом говорить. У нас 4 семинара, школьные проекты. Мы поехали в школу, мы там читали для более взрослых детей лекции о санитации. Это о водных ресурсах, конкретно о том, какие туалеты у людей. И сначала, конечно, молодые люди, они смеялись, а потом, когда они поняли, насколько это важно для всех, они стали совсем серьезными. И, конечно, сначала это случается странно, но для человечества это один из самых важных вопросов на будущем. И, например, уже сегодня есть почти 1 миллиард людей, у которых нет чистой воды. Из-за этого мы можем увидеть новые волны беженцев. Очень страшные ситуации.
География финско-российского фестиваля «Вместе» в этом году довольно обширна. Помимо Москвы и Московской области, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Кудымкар. На концертах звучат, как правило, произведения современных финских и российских композиторов, а также фольклор. По какому принципу формировалась музыкальная часть фестиваля, я попросила рассказать Викторию Коршунову, исполнительного директора российской секции Международного общества новой музыки.
Мы обращали внимание на название произведений, на то, чему они посвящены. Подбирали мы вместе. Я могу сказать, что, конечно, колоссальную роль сыграл наш большой друг, финский композитор Тапио Туамела. Именно он как раз подыскивал сочинения, связанные с пейзажами, с природой, или, наоборот, с использованием фольклорных элементов. Деятельное участие еще приняли и российские композиторы. Это композиторы наших российских регионов и один москвич. Люди воспринимали, публика воспринимала наш концерт с большим энтузиазмом. Мне кажется, музыка сама по себе экологична.
Несомненно, сегодня, когда экологичность превратилась в качество товара, людям стоит лишний раз напомнить, как это сделали организаторы фестиваля «Вместе», что радость жизни заключается не только в потреблении природных благ. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио «Свобода», ведущая Анна Качкаева. Об актуальной политике разговор с Борисом Немцовым сегодня в 19:07. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская оппозиция назвала прошедшие воскресенье выборы очередным политическим фарсом. Согласно предварительным данным Центра избиркома, в парламент не прошел ни один из кандидатов от оппозиции. Распределены уже 100 из 110 мест в Палате представителей Национального собрания. В Пензе сегодня начинается суд над лидером регионального отделения «Яблоко» Олегом Кочкиным, которого обвиняют в вымогательстве. Партия «Яблоко» называет процесс политически мотивированным. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил сегодня в Каракасе, что Россия поможет его стране в строительстве ядерного реактора. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Один из российских членов экипажа украинского судна, захваченного пиратами у берегов Сомали, умер от гипертонического криза. За ситуацией на судне наблюдает находящийся поблизости американский корабль. На севере Ливана в городе Триполи произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 5 человек, свыше 10 ранены. По поступающим сообщениям, был подорван военный автобус. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня в Вашингтоне переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Мир с палестинцами из Сирии потребует от Израиля покинуть большую часть Восточного Иерусалима и Голанские высоты. Об этом заявил уходящий в отставку израильский премьер Эхуд Ольмерт. В Австрии на досрочных парламентских выборах, по предварительным данным, лидируют социал-демократы. На втором месте консервативная народная партия. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в минувшие выходные прошла акция «За добровольную армию», приуроченная к началу осеннего призыва. Минувшей весной эта санкционированная акция приобрела формы марша. А каким было нынешнее осеннее выступление, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
В начале акции активисты прокремлевского движения «Наши» попытались сорвать митинг оппозиционных сил за отмену военного призыва. Несколько подростков растянули плакат с надписью «Сильная армия, сильная Россия» и начали разбрасывать листовки. Но милиция пресекла несанкционированные действия непрошенных гостей. Далее все пошло по сценарию, и одним из первых к микрофону подошел активист молодежного движения «Демократическая альтернатива», писатель Олег Козырев.
Я хочу сказать Белому дому, если ты не можешь привести нашу армию к профессиональной, упал, отжался и сделал эту задачу. Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал, а если не можешь, уйди и дай дорогу тем, кто сделает нашу армию профессиональной. Те, кто хочет, чтобы офицеры российской армии получали больше, чем профессионалы в ведущих армиях мира, он должен быть за профессиональную армию. Я считаю, каждый, кто хочет, чтобы ветераны локальных войн не побирались в метро, а получали достойную зарплату, он должен быть за профессиональную армию.
От имени движения «Свободные радикалы» выступил член этой организации Всеволод Чернозуб.
Мы против любого государственного принуждения и насилия над личностью. Мы считаем, что человек, гражданин, он хозяин этой страны, он хозяин министров, генералов и президентов. Второе. Есть такая формула, что гражданин должен защищать свое отечество. Мы считаем, что это во многом демагогическая вещь, потому что человек должен защищать те ценности, которые защищает его государство. Человек должен защищать демократию и свободу. В лживом и гопотнявом российском режиме главной обязанностью гражданина является не служба в армии, а борьба за демократию против диктатуры.
Участники акции держали плакаты «Срок не третий, но пожизненный. Нам нужно гражданское общество и соблюдение Конституции». А также скандировали лозунг «Долой призывное рабство». Среди митингующих было немало московских правозащитников. Акции «За добровольную армию» проводятся дважды в год перед военным призывами. Очередной призыв начнется 1 октября. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Челябинской области, как и в других регионах России, началась подготовка к осеннему призыву. В этом году впервые призывают на год. Есть и другие изменения. В Челябинске прошел методический сбор глав городов и районов области и военных комиссаров. В результате военкомы пришли к выводу, что принципиально в порядке призыва ничего не изменится. С этим, не без сожаления, согласились и правозащитники. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Этой осенью армейские ряды пополнят более 6 тысяч южноуральцев. Это почти вдвое больше, чем обычно. Связано увеличение с переходом на 12-месячный срок службы, говорит Анатолий Колпаков, заместитель военного комиссара Челябинской области.
В декабре 2006 года призывали последний раз на 2 года. Весной мы и осенью призывали на 1,5 года. И весной нынешнего года мы призывали на 12 месяцев. Сейчас те ребята уже отслужили 2 года. И сейчас увольняется двойной комплект. Для восполнения данного комплекта мы сейчас увеличим количество призывников.
Еще одной особенностью этого осеннего призыва станет то, что юноши, получившие повестки и не согласившиеся с заключением врачебной комиссии в военкоматах, смогут обследоваться у других врачей, поясняет Анатолий Колпаков.
То есть, если молодой человек не согласен с военно-врачебной медицинской экспертизой, он имеет возможность обратиться в независимую, то есть к тем врачам, которые имеют лицензию. Но он берет на себя ответственность. Если вдруг комиссия проверочная проверит, и окажется, что он дал справку, что он не годен, а такие прецеденты есть, то в отношении его будет возбуждено уголовное дело, административное уголовное дело.
В связи с сокращением количества отсрочек, военкоматы теперь стали работать несколько иначе. К примеру, весенний призыв, который обычно оканчивается 30 июня, в этом году был продлен до 15 июля, чтобы можно было призвать выпускников вузов, тех, кто только что получил дипломы. Раньше они могли продолжить учебу и снова получить отсрочку, а теперь такого права у них нет.
Закончил школу, можешь поступить техником в институт, куда угодно. Второй раз уже поступать не можешь никуда. Должен служить, потом куда хочешь идти.
Все остальное, по словам Анатолия Колпакова, будет как прежде. Количество уклонистов и альтернативщиков не меняется. Состояние здоровья призывников тоже. А статистика здоровья тех, кого ставят на первичный учет военкоматов, все же несколько ухудшилась.
По первоначальной постановке молодых ребят на воинский учет, которые достигли 16-летнего возраста, снижение по состоянию здоровья на 5,1%. Основные заболевания – это нервно-психологические, опорно-двигательные, желудочные.
Людмила Зинченко, председатель Ассоциации солдатских матерей Челябинска, тоже не видит никаких особых изменений. Впрочем, как и оснований для оптимизма. Вот что она говорит про весенний призыв.
Не успели призвать, уже побежали. То есть ребята оставляли воинские части, потому что вымогают деньги, также издеваются, также избивают. Родители едут, привозят ребят, договариваются на каких-то промежуточных станциях, встречаются с ними.
И Анатолий Колпаков, и Людмила Зинченко упомянули о слухах, согласно которым срок службы может увеличиться до 2,5 лет. Зинченко считает, что это дело рук Министерства обороны. Слух был запущен для повышения явки на призывных комиссиях. И действительно, весной некоторым желающим отслужить пришлось отказывать, так как штат был полностью укомплектован. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Прокуратура вступилась за жителей нескольких домов в Подмосковье, которые несколько месяцев живут без газоснабжения и воды. А в 4 районах Ленинградской области будет введена новая автономная система водоснабжения. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Сегодня в Доме культуры Московского института стали и сплавов проходит ярмарка правовых консультаций для молодежи. Бесплатные консультации по соблюдению законных прав молодых людей дают практикующие юристы, представители вузов, горвоенкомата, военные коллеги адвокатов и различных правовых центров. Петербург. Административное расследование в адрес водоканала по фактам загрязнения Невы инициировал Олег Митваль, зам главного госинспектора Росприроднадзора. В мае и в сентябре этого года, благодаря экологам Greenpeace, были выявлены превышения содержания загрязняющих веществ в стоках водоканала. Москва. Солнцевская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес районной управы, нарушившей права на получение коммунальных услуг жителей 3 пятиэтажек, подлежащих сносу. Пока судебное решение о выселении не вступило в законную силу, и в домах проживают москвичи. Они оставались без газа и водоснабжения. Петербург. Дорожники не осваивают бюджетные средства на ремонт дорог в Петербурге и в области. К началу осени по большинству расходных статей исполняется примерно половина запланированного, а по текущему ремонту дорог освоено чуть более 10% средств. До конца года должно быть отремонтировано 400 километров дорог в Ленинградской области, на что выделено, как заявил в телеэфире вице-губернатор Николай Посяда, 5 миллиардов рублей.
Если мы раньше говорили, что денег не хватает, то сегодня мы уже об этом не говорим. Денег выделяется достаточно для проведения всех дорожных работ. Сегодня не готовы дорожники для того, чтобы своевременно и качественно освоить те финансовые средства, которые мы выделяем на ремонт и содержание автомобильных дорог. Поэтому здесь комплекс вопросов и проблем, которые нам предстоит решать сегодня и завтра, и в будущем.
Москва. Ледовый центр «Крылатское», закрытый в течение года, открывается. И в январе будущего года там пройдет чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. Центр был закрыт на ремонт из-за поломки несущих конструкций. Всему виной стал крепежный металлический стержень. Городские власти намерены через суд добиваться с изготовителя бракованного стержня компенсации за все расходы по ремонту. Петербург. Собственная система водоснабжения 4 районов Ленинградской области может появиться к 2015 году. Это проект обеспечения водой наиболее инвестиционно привлекательных районов – Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского и Тоснинского. Генеральная схема Новоладожского водовода уже согласована с правительством области, которое станет главным инвестором проекта, оцениваемого приблизительно в 50 миллиардов рублей, что сравнимо с годовым бюджетом всего региона. Новости Москвы и Петербурга, 29 сентября, Вера Володина.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В историческом музее открылась выставка, посвященная Великому посольству Петра I в Европу. Хотя об этом событии написано немало книг и даже снято кинофильмов, организаторы выставки сумели сделать ее неожиданной. С подробностями Лилия Пальвелева.
Целый год русские дипломаты вместе с Петром I, который путешествовал инкогнито под именем Петр Михайлов и в невысоком ранге, провели в странствиях по Европе. На выставке старинные карты представлены, по которым можно проследить маршруты Великого посольства, и отдельные витрины каждому государству отведены. В витринах предметный мир западной культуры конца 18 столетия. Для тогдашней России все эти вещи диковинные. Голландские изразцы, синие с белым, на каждом иная картинка. Голландский же стул с треугольным сиденьем. Немецкие сосуды для пива из цветного стекла, карманные часы из Лондона. Куратор выставки Александр Лаврентьев подчеркивает.
Что касается символического, не побоюсь этого слова, значения поездки, то это, безусловно, событие из ряда вон выходящее, хотя в достаточной степени внешнее. Формально это была дипломатическая миссия. Но надо сказать, что дипломатическая миссия не привезла никаких результатов, тех, которые ожидалось. Великими посольствами назывались дипломатические миссии самого высокого ранга. Они должны были подписывать межгосударственные договоры. При этом это посольство, повторяюсь, не привезло никакой договоренности такого ранга, который обычно предполагали под этого рода миссия. Но она привезла совершенно другое. В России ведь монархическая страна, и вкус и стиль жизни государя в ней все определял. В этом отношении поездка Петра – это твердый выбор в пользу Европы. То, что вообще на самом деле стоит помнить и сейчас. Там не было никаких колебаний. Евразийский, не евразийский. Все было очень просто. Отсюда может быть несколько такой хаотичный внешний характер петровских реформ, которые включали в себя все на свете, там, от заведения тяжелой промышленности до парика. Великое посольство в этом отношении сыграло очень важную роль, очевидно. Это было первое личное знакомство российского государя с жизнью народа, той половинки нашего континента. Поэтому из него много что выросло. Ну и наша выставка, она частично, между прочим, не только про разного рода контакты, потому что дипломатические контакты, конечно, имели дело, но и про те разнообразные впечатления, которые тоже явно имели место. А именно поэтому у нас, например, тут стоит голландская мороженица 17 века.
То есть и выставка у вас тоже несколько хаотична, следуя результатам?
Ну, разумеется, да, разумеется. Было бы странно, если бы не последовали за своим государем, хотя бы в этой сфере.
Но открывается выставка удивительным гравированным портретом Петра. Англичанин Ричард Уайт, должно быть, в глаза русского царя не видел, а изобразил его то ли по словесным описаниям, то ли взяв за образец недостоверный портрет. Во всяком случае, в длиннолицом и безусом молодом лице мы знакомых черт не обнаруживаем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В парламент Белоруссии по предварительным итогам воскресных выборов не прошел ни один из кандидатов от оппозиции. В суде Пензы сегодня состоится первое заседание по делу лидера регионального отделения партии «Яблоко» Олега Кочкина, взятого под стражу 24 марта. Один из российских членов экипажа украинского судна, захваченного пиратами у побережья Сомали, умер от гипертонического криза. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня в Вашингтоне переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В России ужесточаются требования к качеству производимого в стране моторного топлива в соответствии с европейскими стандартами. Концерн Airbus открывает сборочное производство в Китае. Подробнее об этом и не только в выпуске деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Темпы роста экономики России по итогам 2008 года составят от 7,7 до 7,8%, несмотря на текущую ситуацию на финансовых рынках, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Эта оценка совпадает с последним официальным прогнозом Министерства экономического развития. Вместе с тем, в конце минувшей недели Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в текущем году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке. Соглашение между российским концерном «Газпром» и российско-британской компанией ТНК-БП по Ковыхтинскому газоконденсатному месторождению может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объем сделки, по его словам, составит от 700 до 800 миллионов долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию Ковыхтинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. По экспертным оценкам, запасы месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. Правительство России приостановило до 31 декабря 2008 года действие технического регламента, устанавливающего сроки введения новых стандартов, выпускаемого в стране автомобильного бензина и дизельного топлива. В соответствии с документом, вступившим в силу в начале марта текущего года, с 1 января 2009 года производство моторного топлива должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с 1 января 2013 года – стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Европейская компания Airbus ввела в эксплуатацию свой сборочный завод в Китае, первый за пределами Европы. Он разместился в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного в Пекине в конце октября 2006 года контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320. Начальная мощность сборочного завода Airbus Китая – 4 лайнера в месяц. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 2 копейки, на 12 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 59 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С новостями экономики познакомил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего спортивного обозревателя Игоря Катманова. Игорь, добрый день. Оставшееся до конца программы время все ваше.
Добрый день, Евгений. Спасибо. Воскресенье тремя матчами, напомню, завершился 23-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. В центральной встрече дня «Рубин» проиграл в Казани футбольному клубу «Москва» 0-1. По нолям сыграли «Сатурн» и «Амкар», и «Терек» победил со счетом 1-0 «Химки». Ситуацию, сложившуюся в российском первенстве, анализирует Игорь Швейцер.
В Все ближе финиш первенства России, и все яснее, кто в этом году что из себя представляет и за что борется. Первое место, по крайней мере так кажется сейчас, уже забронировал себе казанский «Рубин». Солидный отрыв от ближайшего преследователя и некоторые другие обстоятельства, например, 50-летие клуба, хорошее финансирование, опыт игроков и тренера – все это убеждает в том, что амбиции казанцев не только серьезны, но и подкреплены. Теперь главный вопрос заключается в том, кто же займет остальные места в тройке, также дающие право на участие в Лиге чемпионов. Претендентов вроде бы много. Главный на сегодня, исходя из места в турнирной таблице, ЦСКА. Эта команда укомплектована уж никак не хуже «Рубина», да и результаты последних игр радуют ее поклонников. Особенно победа в гостях над сдающим уже сейчас свои чемпионские полномочия «Зенитом». Наверняка порадовались болельщики и победе над почти что аутсайдером из Томска. Но с трибуны эта победа армейцев не выглядела убедительной. Многое решило удаление вратаря Томи. После него беззубо действовавший на фоне гостей ЦСКА обрел мощь и уверенность в себе и смог не только сравнять счет, но и вырвать победу. Впрочем, склонный к парадоксальным оценкам тренер армейцев Газаев дал матчу чуть иную оценку.
Прежде всего, конечно, очень доволен результатом. Это самое главное, это самая красивая игра и самый лучший матч. Поэтому я очень доволен всем, что происходило на поле. Единственное, в самом начале, если брать содержание самого матча, то в самом начале игры пропустили контратаку, немножко, так сказать, занервничали, и в этом отношении как-то игра не стала так получаться, как положено. Здесь, наверное, и заслуга команды «Томск», которая очень организованно оборонялась и быстро выходила в контратаки. Поэтому в целом, так, конечно, у нас было и преимущество, вот, и первые полчаса, наверное, так сказать, не было явного голевого, так сказать, преимущества, что мы могли реализовать наше территориальное положение. Вот поэтому в целом я так доволен игрой абсолютно.
Довольно сбивчиво оценил игру тренер ЦСКА, не правда ли? Впрочем, из его слов можно выделить главное. Самым красивым и важным в футболе для Газаева по-прежнему является результат. Возможно, именно поэтому, даже несмотря на мастерство многих футболистов-армейцев, цельной игры они показать не могут, во многом зависит от того, насколько хватит соперника. Хотя характера ЦСКА не занимать. И как раз поэтому именно армейцы видятся сейчас главным претендентом на второе место. А вот то уж точно не видится в числе медалистов, так это столичный «Локомотив». Мало забитых мячей, много пропущенных, примерно поровну побед, ничьих и поражений, и как результат, место ровно посередине турнирной таблицы. Оно кажется особенно прочным после поражения на своем поле от «Зенита». Чемпион России сейчас явно не в лучшей форме, но «Локомотив» даже дома не нашел, что ему можно противопоставить. Надо отдать должное Рашиду Рахимову. Он проанализировал поражение.
«Зенит» победил заслуженно. Игру провел на очень хорошем уровне. Лучше нас контролировал мяч, допустил меньшее количество технического брака. То, что мы проиграли, наверное, сегодня закономерно. Мы просто проспали начало игры, и меня удивила реакция многих футболистов на эпизоды. Хотя мы об этом говорили, хотя было на установке сказано, что «Зенит» достаточно хорошо и уверенно держит мяч. Очень много игры в стенку, игры на третьего, поэтому нам нужно быстрее реагировать на каждый пас. Но мы, к сожалению, этого не делали и пропустили гол, наверное, который немножко надломил всю команду. До второго гола, наверное, вот он нас полностью уже вывел из строя. До этого, до второго гола, у нас было несколько эпизодов, где мы могли и забить. Но, к сожалению, с простого стандарта пропустили второй мяч. И, думаю, в этой ситуации, так как играл сегодня «Зенит», отыграться было очень сложно.
Что ж, именно в игре, которую вполне объективно проанализировал тренер «Локомотива» Рашид Рахимов, его команда уступает «Зениту» и не только ему. Остается лишь догадываться, почему молодому и, судя по всему, весьма грамотному специалисту пока не удается создать команду из вполне квалифицированных игроков. Однако он держится бодро и отнюдь не считает, что борьба за медали для его команды закончена.
8 туров – это 24 очка, и нужно играть. Нельзя думать о том, что закончился сезон, потому что я думаю, что реально набрать достаточное количество очков, и если соперники будут терять, то можно быть вверху. Сейчас говорить после этого поражения, что мы все закончили бороться, нет, мы будем бороться до конца. Реально, максимум взять во всех этих оставшихся играх. А какое место будет, это уже зависит от того, как сыграют другие.
Согласиться с Рашидом Рахимовым можно только теоретически. Де-факто «Локомотив» ни по игре, ни по набранным очкам не претендент на медали. Иное дело его последний обидчик «Зенит». Очков-то, конечно, и у него маловато. Но «Зенит» играет, причем играет всегда, хотя результаты в последнее время не слишком обнадеживают. и победа над «Локомотивом», добытая в день рождения Дика адвоката, разумеется, порадовала именинника.
Что сказать? По-моему, очень заслуженная победа. «Зенит» показал превосходный футбол, забил 3 хороших гола, и я очень счастлив, что мы наконец-то забили достаточное количество голов после неудачного матча против ЦСКА. Этот день самый памятный в моей жизни, ведь сегодня не просто мой день рождения. С утра, во время завтрака, мне позвонили и сказали, что меня ждет в гости господин Путин. Для меня это было большой честью пообщаться с этим человеком лично. Он не выразил болельческих симпатий, был нейтрален и сказал, что надеется на то, что команды покажут хорошую игру.
Что ж, день рождения голландского тренера «Зенита» действительно прошел необычно. И события этого дня наверняка ввели Дика адвоката в состояние эйфории. Ведь объективно «Зенит» не показал классного футбола, просто был сильнее. Впрочем, если уж кого в России и критиковать за недостаточное умение играть и стремление показывать футбол, так это уж точно не чемпиона, проводящего очень сложный и насыщенный сезон. И не его вина, что футбол как игра в этом году в России, несмотря на международные успехи, почему-то не слишком интересен. И даже суммарно зрителей, посетивших матчи первенства в минувший уикенд, хватит лишь на то, чтобы заполнить целиком трибуны главной арены страны.
Это был Игорь Швейцер, который проанализировал ситуацию, сложившуюся в российском футбольном первенстве. А я напомню, что в верхней части турнирной таблицы ситуация следующая. Рубин, несмотря на поражение, по-прежнему опережает ЦСКА на 7 очков. У Рубина 48 очков, у армейцев 41, 40 у Динамо, 39 у Амкара и 36 у Спартака. Прошли матчи 36-го тура чемпионата России по футболу в первом дивизионе. Во встрече лидеров Ростов со счетом 1-0 победил Кубань. Мяч на 77-й минуте забил Акимов. К этому времени Кубань играла в меньшинстве. На 52-й минуте был удален Джиоев. У Ростова 81 очко, 69 у Кубани. Урал набрал 66 очков после победы со счетом 2-0 над «Спорт-Академ-клубом». У КамАЗа 63 очка. КамАЗ играл в ничью в Москве с «Торпедо» 1-1. А вот махачкалинский «Анжи», похоже, выбыл из гонки за путевку в премьер-лигу. Махачкалинцы проиграли в Новосибирске местной Сибири со счетом 0-1. Это были спортивные новости.
Спортивный обзор в программе «Свобода в полдень» представил Игорь Кытманов. И на этом, собственно, программа, очередной выпуск программы «Свобода в полдень» заканчивается. Над программой сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Итоги ТЭФИ и будущее телеакадемии обсудят член Академии, ведущий программы «Истории в деталях» Сергей Майоров и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
паники. Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».